Глава 18. Подойдя к зеркалу, я всмотрелся в свое отражение, и увиденное мне очень понравилось. Бурже не обманул. Он явно был мастером своего дела, потому как и камзол, и штаны с жилетом сидели на мне идеально.
«Превосходно!» — сплеснул руками Руш.
«Согласен», — кивнул я портному. «Вы славно постарались. Да еще и выполнили работу так быстро», — произнес я, продолжая рассматривать свое отражение в зеркале.
«Рад, что вам понравилось», — улыбнулся мужчина.
«Еще как», — подумал я, но вслух этого произносить не стал.
«Сколько с меня?» — поинтересовался я у портного.
Борже задумался.
«Барон, у меня к вам есть одно предложение», — произнес он заговорщическим тоном.
«Хм, интересно. Я весь внимание», — ответил я.
«Вы же идете к Высокопреосвященству на званный обед?» — спросил он.
«Скорее уже ужин, но да», — ответил я Рушу.
«Славно».
Портной потер руки. «Можете замолвить у кардинала Жумельяка за меня словечко?» — поинтересовался он, немного удивив меня. Видимо, мое замешательство отразилось на моем лице, так как мужчина продолжил.
«Дело в том, что раньше моя семья была придворными портными, но мой дед Морис Борже однажды впал в немилость у предыдущего кардинала, сделав подкладку его сутаны не из того материала, который хотел Высокопреосвященство. В итоге мою семью изгнали из королевского района, а кардинал наложил запрет на трудовую деятельность в королевском районе для всех членов нашей семьи. Кардинал сменился, но даже если я подам прошение, не факт, что оно дойдет до господина Жумельяка. Он очень занятой человек, и не думаю, что у него найдется время для решения подобных вопросов».
Мой собеседник тяжело вздохнул.
«Барон, если вы замолвите за меня словечко лично, тогда, возможно, кардинал сжалится над нами, и если не вернет возможность шить для королевского двора, как раньше, то хотя бы разрешит открыть лавку в королевском квартале», — добавил он и с надеждой в глазах посмотрел на меня. Вот, значит, в чем дело.
Что ж, не сказать, что мне сложно, особенно если учитывать тот факт, что мужчина и правда выполнил работу качественно, а главное — в срок.
«Хорошо», — кивнул я. «Спасибо, барон, спасибо вам огромное».
Борже начал благодарить меня, и мне пришлось его остановить.
«Постойте», — произнес я. «Я упомяну о вас, если представится возможность, но стопроцентной гарантии дать не могу. Поэтому решим так. Если получится, я скажу кардиналу о вашей семье. Если не получится, вернусь и заплачу вам. Идет?» — спросил я Руша. Любая качественная работа должна оплачиваться, и портной не был исключением. Камзол сидел как влитой, добавляя мне не только аристократичного лоска, но и стати. Да, прошлый тоже был неплох, но в этом я выглядел гораздо дороже. А что может быть важнее для благородных, как не это?
«Благодарю, барон». Борже вежливо склонил голову.
«Славно», — ответил я. «А теперь прошу меня извинить, но мне пора», — добавил я. И, попрощавшись с портным, покинул примерочную.
Забавно. Чем богаче ты становишься, тем больше вещей становится для тебя бесплатными. Интересный парадокс, который работал и в моем мире. Выйдя из примерочной, я направился в холл портной лавки, где меня уже ожидали мои спутники — Фредерик, Воробей и Гевор.
«Ого!» —
воскликнул Даниэль, который был менее сдержан в своих эмоциях и словах, нежели мой дворецкий.
«Прекрасно выглядите, господин!»
— произнес он, беззастенчиво рассматривая меня.
«Благодарю», — усмехнулся я, наблюдая за недовольной реакцией управляющего моим поместьем. «Молодой человек прав», — тем не менее сказал Фредерик. «Костюм смотрится на вас потрясающе», — добавил он и положил руку пареньку на плечо.
Когда Воробей встретился с ним взглядом, то сразу же смекнул, что его ожидают неприятности. «Ладно, сами разберутся», — подумал я, решив не вмешиваться в процесс воспитания своего будущего оруженосца, на которого у меня уже имелись планы. Паренек был одаренным, а это значит, что я могу сделать его не только оруженосцем, благо все оружие я мог и сам прекрасно носить в своей пространственной сумке, а еще и подмастерьем в лаборатории. Также я мог отдать его на обучение, скажем, Каглае, и воспитать из него хорошего мастера зачарования. Даниэль был умным и перспективным молодым человеком, поэтому уверен, он еще докажет свою полезность.
«Говорю, как глава гильдии», — подумал я.
И от этих мыслей на душе стало не по себе. Нет, я же не собираюсь использовать его в делах, которыми в прошлой жизни занимался сам. Я просто хочу, чтобы Даниэль был полезен. Мне. Я покачал головой, отгоняя от себя эти мысли.
«Барон, с вами все хорошо?» — спросил меня Гевар. «Может, уже поедем к кардиналу?» — спросил гвардеец, и я кивнул.
«Хорошо, вот теперь уже можно», — добавил я с легким осадком на душе. «Меньше, чего я желал, это вновь становиться Василиском. Или того хуже, становиться тем, кто управлял мной и всеми теми, кто работал на гильдию».
«Отлично!»
— радостно ответил Гевар, который все время, пока я приводил себя в порядок, в ателье сидел словно на иголках. Мы покинули здание Борже и сыновья, а затем я сел в карету, а Фредерик с Даниэлем на козлы. Вскоре к нам присоединился и гвардеец кардинала верхом на коне, и наша небольшая компания отправилась прямиком в Королевский район. Разумеется, на въезде в квартал, где проживали сам король Галларии и остальные шишки страны, в которой я теперь живу, нас остановили. Это тоже были гвардейцы в алых накидках, которых в городе было довольно много. Не знаю, насколько больше или меньше их было в других районах города, но, например, в торговом соотношение гвардейцев кардинала и обычной стражи Лютеции, которая тоже присутствовала, но носила другие знамена, герб короля Людовика Мудрого, было примерно 60 к 40 в пользу Высокопреосвященства.
«Стоять!»
Руку поднял воин при испаньолке, вооруженный мушкетом, который висел у него за плечом.
«Я все решу», —
произнес Гевар и направил свою лошадь вперед. Подъехав к сослуживцу, он спешился, поприветствовал другого гвардейца воинским приветствием, ударил кулаком правой руки по груди в области сердца, затем вежливо склонил голову. Судя по золотым нашивкам на накидке, гвардеец с мушкетом явно был выше рангом, чем наш сопровождающий, поэтому на приветствие он ответил Гевару рядовым кивком. Оба воина о чем-то начали беседовать. Видимо, услышав обо мне, старший по званию устремил свой взгляд на карету, в которой я сидел. Воин в красной накидке продолжал смотреть в нашу сторону изучающим взглядом, при этом слушая Гевара, который, судя по мимике на его лице, отчитывался перед вышестоящим по званию. Скорее всего, это было связано с моим опозданием на рандеву с кардиналом Жумельяком. Хотя, с другой стороны, точной даты и времени званого приема нигде указано не было, и моя совесть была чиста.
«Проезжайте»,
— приказал гвардеец с испаньолкой, и Гевар вернулся к карете.
«Проблемы?»
— поинтересовался я у нашего сопровождающего, по лицу которого ручьями стекал пот. Разговор со служивцем у него выдался явно не из простых.
«Нет, барон», — соврал мой собеседник. «Так», — он махнул рукой. «Пришлось решить пару вопросов оперативно», — добавил он и тяжело вздохнул.
Я усмехнулся про себя, но спорить с ним не стал. При случае я сообщу кардиналу, что задержались мы по моей инициативе, и вины сопровождающего в этом нет. Тем временем карета проехала через защищенный блокпост с массивными воротами, которые были хорошо укреплены. Помимо воинов, причем как гвардейцев кардинала, так и обычной городской стражи, каждый из которых имел при себе мушкет, блокпост охранялся защитными башнями по бокам, в бойницах которых тоже сидели вооруженные люди. К тому же при помощи магического взора я отметил, что среди охраняющих ворота есть парочка средних магов и все огненные. Плюсом ко всему, сами стены и ворота тоже были защищены магией. Причем тут ее было чуть ли не больше, чем на главных воротах, ведущих в Лютецию, которые светились под моим магическим взором так ярко, что будь эти бесконечные магические фигуры и соединяющие их линии, источающие свет, видимо, для остальных, то в столице Галларии было бы светло как днем, даже ночью, особенно в квартале возле самих ворот. Да, город был защищен не слабо. Даже представить страшно, сколько в этих стенах магических кристаллов, подпитывающих всю эту защитную магию. А еще я не представлял, сколько нужно людей с магическим даром, чтобы подпитывать все это. Да уж, магия в этом мире была удивительной. А ведь я даже Галларию не покидал ни разу. Сколько же всего интересного таил остальной мир? А ведь еще существовал разлом. Я так увлекся своими думами о разнообразии магии в этом мире, что и сам не заметил, как мы подъехали к... Больше всего подходило слово «замок», так как поместьем то, что я сейчас видел своими глазами, назвать было сложно. Да тут самый настоящий ров с откидным мостом через него был. Хотя ничего удивительного в этом нет, если вспомнить, что у тех же Рашфоров было все то же самое.
«Теперь я вынужден вас покинуть, барон», —
произнес Гевар, когда мы подъехали к очередному пропускному пункту, который, естественно, охранялся воинами в алых накидках. «Рад был знакомству». Он снял шляпу и, прижав ее к груди, склонил голову. «Взаимно», — ответил я, и вежливо ему кивнул. Попрощавшись, гвардеец удалился, а нашей троице назначили нового сопровождающего. «Маркиз Теодор Рассель», — представился высокий и статный воин, облаченный в алые цвета жумельяка, на накидке которого красовался не только герб Высокопреосвященства в виде креста и молнии, но и, видимо, герб этого самого молодого человека, на котором была изображена морда лиса, держащего в пасти мертвую крысу. К слову, золотых вышивок на накидке гвардейца было больше, чем у всех тех, кого я видел ранее. По крайней мере, на данный момент. «Я капитан гвардейцев кардинала», — тем временем продолжил он. «Получается, в гвардии Высокопреосвященства Жумельяка служат и другие благородные. Очень похоже на настоящую частную армию. Интересно, король не переживает на этот счет? Не знаю, насколько сильно войско Людовика Мудрого, но лично меня немного бы напрягало чужое войско прямо под боком. Или король всецело доверяет кардиналу? Возможно. Но такие вопросы лучше никому вслух не задавать. Барон Люк Кастельмар», — тем временем представился я. «Наслышан о ваших подвигах, барон», — кивнул молодой человек с пышными рыжими усами и такого же цвета волосами, убранными в косу, лежащую у него на плече. «Скажите, барон, дуэль в Тулузе была обязательна?» — поинтересовался Теодор, продолжая изучать меня взглядом. «А что бы вы сделали, если бы задели вашу честь?» — спросил я. «Все можно урегулировать словами», — не задумываясь, ответил мой собеседник. «Уверены?» — спросил я, глядя в его карие глаза, в которых плясали опасные огоньки. Было видно, что я не нравился этому человеку, хотя он меня видел в первый раз. Видимо, Рассель уже сложил обо мне свое мнение и явно не собирался его менять, что бы я ему ни сказал. «Да», — кивнул гвардеец кардинала, «в стране остро не хватает образованных людей. Я думаю, нет смысла уменьшать их количество без нужды», — с вызовом добавил он. «Вы были знакомы с Вейлором де Монсари?» — спросил я. «Пересекался пару раз», — ответил он. «Значит, вы должны знать, что он из себя представлял», — спокойно ответил я, глядя своему собеседнику в глаза. «Более-менее», — ответил Теодор. «Он был рассудительным мужчиной. И я вообще не понимаю, что могло послужить причиной конфликта между вами. Может, прольете свет на это дело, барон?» — спросил капитан, буравя меня своим тяжелым взглядом. Я использовал магическое зрение и был удивлен, когда понял, что передо мной довольно сильный маг воды, который, судя по его прочным энергетическим каналам, точно превосходил по силе здоровяка Жюля де Журиньи. Помимо этого, в отличие от моего знакомого любителя выпивки крупных женщин, на Теодоре было как минимум несколько магических вещей, в том числе и оружие. «А его брата Отиса вы знаете?» — поинтересовался я. «Да. А он здесь при чем?» — спросил Рассель. «А все из-за него», — честно ответил я. «Младший де Монсари меня оскорбил, но вместо него на дуэль меня вызвал его старший брат», — продолжил я говорить правду. «А теперь, может, поедем? Мне сказали, что кардинал Жумельяк не любит ждать. Да и свет на нашу дуэль с Вейлором я пролил», — добавил я. И заметил, как мой собеседник сжал кулаки. Как я и предполагал, даже услышав историю дуэли, своего мнения обо мне он менять не собирался. Что ж, его право. Нельзя нравиться всем без исключения. «Да, барон, Высокопреосвященство не любит ждать», — произнес он. «При этом вы не особо спешили к нему навстречу», — добавил он, смерив меня укоризненным взглядом. «А вам не кажется, маркиз, что это не вашего ума дело?» — прямо спросил я, глядя собеседнику в глаза. Теодор напрягся еще сильнее. Он и до этого был взведен как пружина, а, услышав мои слова, и вовсе покраснел как помидор. «Что, объявит дуэль?» — усмехнулся я про себя, понимая, что все, что он говорил мне до этого, чистой воды ложь. Во всяком случае, что касается дуэлей. Мол, нельзя убивать образованных, а сам того и гляди объявит сатисфакцию. Рассель сделал глубокий вдох. «Барон, вы отдаете отчет, с кем говорите?» Холодным тоном процедил он. «Вполне», — кивнул я. «С тем, кто мешает гостю кардинала Жумельяку увидеться с ним», — добавил я, натянув на лицо самую ядовитую улыбку из тех, что имелись в моем арсенале. Помимо этого, я уже начал возводить вокруг себя магический доспех, ибо понятия не имел, на что способен этот человек. Имея офицерское звание, да еще и в таком странном военном образовании, как гвардейца кардинала, которые подчинялись напрямую высокопреосвященству Жумельяку. Такие люди, как Теодор Рассель, явно не привыкли церемониться ни с кем, и уж тем более не с каким-то там бароном, приехавшим из захолустья. Если даже рядовые гвардейцы могли останавливать и, как мне говорили, брать под арест благородных, то какой властью обладал капитан? Видимо, удача сегодня была на моей стороне, и проверить это, как, впрочем, и магию Расселя, мне не удалось.
«Что тут творится?»
Мы с Теодором одновременно повернулись на источник голоса, который был мне знаком, и я улыбнулся.
«Жозе!»
— радостно произнес я. «Рад вас видеть!» Я встал и, спрыгнув со ступенек кареты, пошел навстречу своему знакомому, который вышел из каменного строения, примыкающего к стене замка с другой стороны рва, который, к счастью, мы успели миновать, прежде чем начался этот неприятный разговор.
«Господин?»
— сняв шляпу, Теодор склонил голову. Поравнявшись с нами, Жозе окинул нас с Расселем изучающим взглядом.
«Господин Кастельмар, маркиз Рассель?» — обратился он к нам. «Возникли какие-то сложности?» — поинтересовался мой знакомый.
«Думаю, нет», — ответил я. «Хотя, может, маркиз думает по-другому?» Я посмотрел на капитана гвардейцев кардинала, который, видимо, хотел сейчас быть где угодно, но только не здесь.
«Нет», — смиренно ответил он.
«Мы просто общались с бароном про наших общих знакомых», — добавил он. И я заметил его полный ненависти взгляд, обращенный на меня. Жозе его не видел, ибо его скрывала шляпа воина.
«Славно», — явно не поверив, ответил Жумельяк-младший и улыбнулся. «Услышал, что вы, наконец, прибыли, господин Кастельмар, и...»
«Можно просто Люк», — напомнил я своему знакомому со времен охоты у Рашфоров.
«Точно».
Улыбка на лице Жозе стала еще шире.
«Маркиз, вы можете быть свободны. Бароном займусь я», — обратился он к Теодору. «Идемте, Люк.
Вы мне должны о многом рассказать. Вашими людьми и экипажем займутся», — произнес он, когда я посмотрел на Фредерика и Воробья. «А теперь я хочу услышать все».